Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
Здравствуйте.
Подытожим то, что случилось на данный момент. Начнем вот с чего. Путин и Макрон нашли общий язык и, видимо, договорились по вопросу об Украине. Французский президент накануне побывал в Москве, а сегодня он отправляется прямой наводкой в Киев.
Да, договорились они снизить напряженность вокруг Украины путем вывода российских войск из Белоруссии по окончании совместных с Минском учений. Об этом пишут наши зарубежные друзья и партнеры, я не знаю, коллеги, что ли, можно так сказать.
Будем указывать конкретно.
Мы можем и указать. Договорились о мерах по деэскалации обстановки вокруг Украины, пишет Financial Times, со ссылкой на источники. Я так люблю со ссылкой на источники всегда. Что говорят? Российский лидер якобы заявил своему коллеге, что выведет из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений. Учения пройдут с 10 по 20 февраля. Там проходит учение.
Это даже, знаешь, это последняя фаза учений. Там они долго шли, последняя фаза.
Вот. И неоднократно высокие официальные лица сначала в Беларуси, потом в Москве говорили, да, российские войска там и не собираются оставаться. Сразу после того, как учения закончатся, они вернутся в места своей постоянной дислокации. А сегодня вдруг пишут о том, что... Оказывается, это Макрон вот приехал и договорился с Путиным, что российские войска покинут. В общем, я не верю тому, что пишут. Мне кажется, что это ерунда. Официально ни французская, ни российская сторона не подтвердили вот факт какой-либо сделки.
Что за источники? Что за источники?
Не-не, мало ли чему я не верю. Ну, у каждого свои источники,
есть, понимаешь? Есть вера, а есть знания.
Знания со ссылкой на источники, не названные. Это такие знания.
Это уже называется вера.
Когда Москва и Париж планируют объявить о сделке, если она вообще есть публично, не сообщается. Вообще не сообщается. Мы помним, что Путин сказал, что если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым, конфликта между Россией и НАТО вообще не удастся избежать. И сказал, что Россия по-прежнему является одной из ведущих ядерных держав. Это, видимо, если Макрон подзабыл. Давай сейчас послушаем по поводу вот этой публикации, что говорит политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Чехачев.
Впечатление сложилось, что как раз-таки конкретики было довольно мало. То есть обмен мнениями между сторонами состоялся. Судя по всему, такой достаточно, ну, если не жесткий, то довольно требовательный, по крайней мере, с российской стороны так уж точно. Если учения заканчиваются просто по графику, как они и должны закончиться, и, судя по всему, это именно так, то это нормальная ситуация, и выдавать это за результат переговоров просто не совсем корректно с точки зрения американских СМИ.
Там я вот читал, Жень, что звучало, там, по-моему, заявления были итоговые, да, не пресс-конференция, но лидеров после общения, я имею в виду Путина и Макрона, звучало название города Брюссель и города Вашингтон, да, и вот шла речь об ответах, и об ответе России на ответ этих замечательных мест, но, в общем, как-то отдельную роль Франции, я так понимаю, в этом урегулировании украинском никто не выделял, да, хотя Макрон бы хотел, чтобы была отдельная своя линия, своя миссия у него.
Ну вот, а по поводу того, что хотел Макрон, видимо, и сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, что все эти вопросы, я так понимаю, те, которые обсуждались Путиным и Макроном, требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США. Пока рано говорить о чем-то еще, сказал Песков. Но сейчас мы немного оставим тему вот этого странной договоренности о выводе российских войск из Белоруссии, потому что, ну, как бы нельзя договориться о том, что и так уже произойдет, да, уже неоднократно об этом говорили. Мы просто поговорим о том, что по этому поводу думают политологи. Смотри, Макрон приехал в Москву, потом едет в Киев. В Киеве была Аннелена, как мы знаем.
Шольц... Перед Москвой. Это важная вещь. Сначала едут в Киев, потом в Москву многие западные политики. Макрон поехал сначала в Москву, потом в Киев. Это не деталь, Жень. Это серьезная вещь.
Плюс Шольц поехал в Вашингтон и собирается ехать в Киев. Таким образом, если и возникла какая-то договоренность, если она действительно есть между Макроном, Шольцем, Байденом и Путиным, то мы узнаем о ней спустя какое-то время. Но, как одна из наших коллег правильно заметила, главное, что пока идут переговоры, мирные жители на Донбассе могут избежать некоторых провокаций. То есть вот не начинается то, о чем многие предупреждали, что украинские войска, которые сконцентрированы там у линии разграничения, могут эту линию перейти в любой момент и вообще совершить какие-то поступки. Давай как-то надо избежать.
А другие говорят, что Россия готова напасть. Да, то есть, кто что говорит, ну, так сказать.
Ну, вот пока идут переговоры, смеем надеяться, что ничего подобного не произойдет. Итак, Макрон отправляется в Киев. Шольц после Вашингтона тоже туда поедет. Бербок там какое-то время посидела. И сейчас, я так понимаю, на родину. На родину. Все. До свидания. С Зеленским не встретилась.
Нам не хватает здесь карты, перемещений. Карты перемещений со стрелочками.
Кажется, знаешь, для Украины это, для Украины это вообще, мне кажется, важный момент цивилизационный. Так много об этой стране никогда не говорили с момента ее создания. Не в 90-х годах, а там, например, еще там, предположим...
В глубине веков.
В глубине веков, да. Со времен Киевской Руси, мне кажется, столько не говорили об Украине.
Никогда не было, и вот опять хочется сказать, но дело в том, что было.
Было.
Центробанк опять повысит ключевую ставку, об этом эксперты говорят, произойти это может в пятницу в нынешнюю, скорее всего, ее поднимут на процент, как это в последнее время принято, с 8,5 до 9,5 процентных пунктов.
В таком случае повышение станет 8-м подряд с марта 2021 года. Второй раз подряд Центробанк выберет максимальный из предпринимаемых в последнее время шагов 1-процентный пункт. Такое решение уже, мы рассказывали, было принято в декабре 2021 года. Говорят, что Центробанк ведет себя жестко. Эта жесткость нужна для возвращения инфляции к целевым 4% по итогам 2022 года. Но уже министерства говорят о том, что вряд ли это произойдет, и предлагают повысить этот показатель до 5,9%.
Ну, цифру повысить. Реальная инфляция, повысит. Она там по своим законам. Угу.
Ну, мне знаешь, что нравится? Смотри, по итогам декабря 2021 года уровень инфляции оценивался в 8,4%. Дальше. Оценка инфляции населением при этом замедлилась. И тут вот, внимание, видимо, то, о чем ты говоришь. 17,7%.
Вот это уже похоже.
До 16,7%.
Это уже так поближе,
да? Это информационно-аналитические комментарии, которые опубликовал Банк России в начале февраля. И повысят они на 100 базисных пунктов вот эту ключевую ставку до 9,5% пункта. Насколько это сейчас необходимо? Жесткость, говорят, нужна для возвращения инфляции к целевым прогнозам. Но мы спросили у финансиста и президента компании «Московские партнеры» Евгения Когана.
Далее, мне кажется, что инфляция будет немножко затухать, потому что не только мы боремся с этой инфляцией, но начинает стихаться весь мир, и мы знаем, что с марта ФРС поднимать уже будет ставки, возможно, сразу на 50 базисных пунктов. Банк Англии уже 2 раза поднял ставки. Очевидно, к этому процессу присоединится сейчас Банк Канады. Ну и другие мировые центробанки поднимают процентные ставки тоже. Так что я думаю, что в этом году мы увидим некоторые изменения и замедления.
Кстати, в Соединенных Штатах там чуть ли не нулевая, или там чуть, так сказать, больше, это процентная ставка, инфляция тоже там подросла, естественно. Но что
процентная
такое...
ставка, да?
Да-да-да, но что такое процентная ставка? Повышение, да, это значит, кредиты станут дороже, значит, денег в экономике будет меньше, собственно говоря. Ну и по депозитам вроде как тоже процент должен повышаться, ну, на вклады населения, но он, так сказать, по сравнению с процентами по вкладу, по кредитам повышается более неохотно, скажем так, да?
Неохотно.
Да, или да. Не ну, повышается. То есть, логика такая, что чем меньше денег в экономике, тем ниже инфляция. Хотя, как известно, и многие экономисты об этом говорят, деньги это и есть кровь экономики. Ну, вот будет чуть меньше крови.
Ну, и мы помним, что Центробанк прекратил покупать валюту по бюджетному правилу. Говорят, что, возможно, в ближайшее время опять возобновит эту практику. Ну, а пока же инфляционные ожидания, несмотря на вот это вот небольшое снижение, по-прежнему высокие. В январе 13,7%. Это ожидания инфляционные. Да, это то, как люди
воспринимают,
ожидают.
Ну, воспринимают, да. Происходящее.
Да. 14,8% было в декабре 2021 года. Следим за действиями Центрального банка.
Самым внимательным образом.
Спорная
взять
тема
и поделить.
Сейчас.
Нет, ну я шучу, конечно, да, это я вспомнил известного персонажа. Значит, отбирать имущество предприятий, где персонаж. Не платят зарплату литературного персонажа. Это инициатива Генеральной прокуратуры. Там начали разработку законопроекта. В Госдуме говорят, что мера нужна, а предприниматели считают, что предприятия просто перестанут работать.
Вообще спорная история. Итак, отбирать имущество предприятий, где не платят зарплату.
И раздавать людям или что?
Продавать это имущество, на вырученные деньги выплачивать зарплату. Одни говорят, ну, предприятия говорят, если распродать оборудование организации, то это приведет к закрытию и к дальнейшему увольнению всех работников. Логично, да?
Извини, то есть выплатят долг по зарплате, но следующей зарплаты просто не будет.
Да, логично. С другой стороны... Ну, подождите, Россия и российские компании не первые, которые сталкиваются с такой проблемой. А кому нужно предприятие, на котором не платят зарплату сотрудникам? Ну, то есть, что это за рабский труд такой?
Ну, это не хорошо, что там говорить.
Ну, ну то есть, быть оплачен, и с одной да. стороны...
Но, может быть, стороны, какие-то временные трудности?
Временные трудности, вот. Я сам не додумался, если честно. Доктор экономических наук Александр Щербаков подсказал один из выходов. Он тоже может быть спорный, но хотя бы это выход из этой ситуации.
Может быть, им выплачивать из каких-то фондов, ну, скажем, государственных фондов соответствующей суммы, одновременно накладывая соответствующие какие-то штрафные санкции денежные на работодателя, которые потом можно будет у работодателя изъять, но чтобы люди, ну, хотя бы из каких-то государственных фондов, допустим, фондов социального страхования, все-таки своевременно или, по крайней мере, быстрее получили бы деньги на руки, те, которые почитаются по труду.
Ну, то есть, смотри, Илья, в принципе, схема достаточно такая. Мне кажется, достаточно рабочая. Угу. Значит, государство платит, выплачивает заработную плату. Пусть там даже не целиком, предположим, пусть не целиком. Но я-то за 100%.
Ну, хотя бы 50%,
да,
я уж не знаю.
Выплачивает заработную плату, а потом берет и само разбирается с этим предприятием, где настолько великолепные сотрудники, руководители, которые эту зарплату не заплатили. Ну, в принципе, логично. Сейчас, в 2021 году, Государственная инспекция труда взыскала 364 миллиона, почти 364,5 почти миллиона рублей в счет погашения долгов по зарплате. Предполагая, какая зарплата в России средняя, мы понимаем, сколько людей сидели без зарплаты и продолжают сидеть.
Ну, слушай, эта цифра
миллиона.
Меня не впечатлила она ни разу. В масштабах страны, ну а что, слушай.
Тебя впечатлит, что... То есть ты думаешь больше, да?
Я думаю, если бы сказали о 364 миллиардах...
То есть ты думаешь, сколько народу сидит без
зарплаты? Нет, ну я просто предполагаю, что цифра не такая большая. Я думаю, на самом деле больше гораздо сидит. Вот так к чему. Это то, что взыскали.
Это то, что взыскали без еще судебного решения. Государственная инспекция труда. У нее совершенно недавно появилась такая возможность. Но это уже в 11 раз больше, чем в 2020 году. Это механизм внесудебного взыскания долгов по зарплате. это внесудебное взыскание долгов по зарплате. Я же говорю, это очень спорная тема, потому что, с одной стороны, да, закрываются предприятия, а с другой стороны, а зачем нужны эти предприятия, если на них не платят зарплату? Они ради чего нужны?
Нет, вот, Жень, я, конечно, невозможно все, что случается, описать в двух-трех примерах, но действительно бывают какие-то проблемы с кредитами, с поставками сырья, например, да, с чем-то еще. Может быть, предприятие это поэтому... и неплохое, но оно вот попало в какой-то цейтнот временный на 2-3 месяца, да, и не может платить, потому что нужно те деньги, которые есть, если они есть, да, и ведь, помимо всего прочего, налоги надо платить за коммуналку и так далее, и так далее. Да? И оно восстановится рано или поздно. Ну, я говорю, перебой с чем-нибудь. Да? И будет дальше функционировать эффективно. А так оно будет просто прихлопнуто раз и навсегда.
Абсолютно точно. Понимаешь? А еще можно сделать, чтобы специально прихлопнуть предприятие.
Или обанкротить вот специальным вот образом. Совершенно верно. Абсолютно да. По заказу. По заказу телезрителей, да, как принято говорить.
Радиослушатели, если что.
Или радиослушатели, да. Совершенно верно. Да, извини.
Ну, Илья. Абсолютно точно, здесь не с чем спорить. А потом тетя Клава, которой не на что купить хлеб, потому что предприятие, которое попало в, ну, в трудности, понимаешь, поставки какие-то там у них, не дают им кредит. А Клаве-то что? Ей надо
детей кормить.
А вот здесь
нужна система государственной, видимо, помощи какой-то, да?
То есть, подожди, она работает на предприятии, а государство должно ей помогать.
Просто социальную функцию свою выполнять, да.
Ну вот разве что.
С тем, чтобы потом эти деньги тете Клаве, выплаченные, вернуть с этого предприятия, когда оно восстановит свою нормальную работу.
Так вот. Ты говоришь то же самое, что Александр Щербаков сказал.
Здорово.
Ну, так вы же одно и то же говорите.
В унисон.
Ну, вот мы нашли решение этой проблемы. Пусть Государственная инспекция труда у нас спрашивает, что делать.
А в загадочной истории с вандализмом в Ельцин-центре, там, насколько я понимаю, попортили картину, да?
Все знают об этом, да.
Ученица Казимира Малевича, появился подозреваемый, в декабре там неизвестный, повредил полотно Анны Лепорской, и вот теперь стали известны его мотивы.
И тут пришло время, не только эта загадочная история, пришло время, как мне кажется, удивляться, Илья. Мне кажется, ты сейчас давай будешь удивляться, потому что взрослый, не очень, на мой взгляд, не очень умный дяденька, почти 60 лет. Которого недавно взяли охранником в Ельцин-центр, куда привезли. Это Ельцин-центр в Екатеринбурге, если кто не знает. Туда из Третьяковки привезли картины, в том числе ученицы Малевича, вот, Анны Лепорской. Три фигуры. Это коллекция Третьяковской галереи. Взяли на работу дяденьку. Почти 60 лет, еще раз говорю, да? Угу. Это был первый рабочий день у человека, его взяли. Он в первый свой рабочий день взял ручку, причем ручка сувенирная, тоже Ельцин-центра. Взял ручку, она у него в кармане лежала.
И очень прорисовал. Не надо, может быть, в эфире? Я не знаю, что он прорисовал.
Он прорисовал глазки. Там три фигуры, он глазки прорисовал.
Я подумал совсем другую.
Но после этого он ушел из музея. Это был первый рабочий день. И несколько дней не выходил на связь. Ну что, больше не пришел? Не выходил на связь с руководством Ельцин-центра. А дальше, в кавычках, поскольку очень переживал из-за произошедшего. Ну как тебе? Нормально.
Да, слушай,
250 тысяч рублей, по меньшей мере, теперь нужно для того, чтобы отреставрировать эту картину.
Мордая история.
И просто самое интересное, еще один такой момент. А полицейские пришли и сказали... Ну, вы знаете, мы не будем возбуждать уголовное дело. Ну, мы не будем, ну, потому что вроде бы картина своих свойств не утратила. Вот так вот.
Не перестала быть картиной.
Он просто ее усовершенствовал.
Да. Может быть, он дополнил то, что не дорисовала ученица Малевича?
Их разделяет, ну, как он видит, почти век, да, поэтому
ну,
просто она не могла
забыла,
с ним посоветоваться.
А уже не может.
Не могла посоветоваться никак. Министерство культуры вынуждено было пожаловаться в Генеральную прокуратуру и потребовало отменить постановление МВД об отказе в возбуждении дела. В феврале, это все в декабре произошло.
На каком уровне уже? Того и гляди, на площадке ООН будет обсуждаться эта тема.
В феврале стало известно о возбуждении дела по статье о вандализме. Итак, 250 тысяч рублей, по меньшей мере, дядя пририсовал на картинке.
Или ничего,
он ничего, ничего он стесняется, он переживает.
А. Не, ну может он себя плохо чувствовал как-то, неустойчивое психологическое состояние было. Или, ну, может быть, он поужинал.
Да, скучно сказать, ему.
И запивал ужин чем-нибудь, не тем.
А я думаю, что... Ты видел охранников в музее?
Вообще в целом?
В музее.
Видел.
В музее.
Да, я бывал. Когда-то, в прошлой жизни, я бывал в музее.
Обращал внимание. Да ну им грустно. Они сидят там. Ну ладно.
Не, ну в основном есть смотрительница, это, как правило, дамы.
Смотрительница — это другое.
А охранники, они
внизу. Ну или о чем ты говоришь? Смотрительница.
Ну, согласен.
Смотрительница выполняет функцию. Без нее музей невозможен.
Это интеллигентная женщина.
Она
чудесная.
Да, а это охранник.
А это охранник
взял, пририсовал.
Ну, скучно было, дядька.
Скучно. 250 тысяч. Четверть миллиона.
Печально. Freedom Convoy, так называют себя участники протеста в Канаде, там выступают против антиковидных ограничений, в авангарде дальнобойщики. Жень, я просто, можно прям два слова скажу, я смотрел несколько стримов вот оттуда, да, и люди, которые их проводили, сами дальнобойщики, говорят о том, что происходящее, ну, равносильно запрету на работу, да, то есть вся Канада, вся промышленность практически работает на Америку, дальнобойщики ездят в Америку, в Соединенные Штаты Америки, и те, кто не вакцинировался, значит, они по возвращении из рейса должны сидеть 2 недели на карантине, значит, а рейсы длительные, да, там, по несколько дней, то есть, по факту, они смогут в месяц один раз совершать рейс. А заработок зависит от километража.
И а по колодцу, что мешает?
А это, ну, мое дело, мое тело, вернее, мое тело, мое дело, как говорят люди, да, то есть, ну, вот они хотят по каким-то причинам, может быть, по здоровью, по еще каким-то причинам.
Может быть, по хотят дальнобойщики, да. Крепкие,
и там,
ребята.
Многие города заставлены фурами, все так очень серьезно.
Это вот
какой-то макабрический смех.
Это Freedom Convoy.
Да.
Одни люди переживают вот из-за того, что ты рассказал, а другие вот так вот сигналили. Прошедшее время, внимание, да, прошедшее, да. Сигналили, выражая свое недовольство вот этими антиковидными ограничениями, о которых ты говорил. Для кого-то это весело, кстати, да, мы хохот слышали, да, вот, пожалуйста, а для кого-то нет. Ну, тут немного другое поражает. Смотри, Трюдо, который выступает за ограничения вот эти, он говорит, что акции протеста, которые устроили дальнобойщики, оказывают негативное влияние на экономику страны. И называет их маргинальным меньшинством. Вот так вот.
Но, слушай,
ну, то есть,
это,
подожди, маргинальное меньшинство.
Да,
ну, то
я
есть,
понимаю.
Ну, то есть, мне кажется, он их оскорбляет.
А, да, там сотни тысяч дальнобойщиков.
Маргинальное меньшинство, по версии Трюдо.
Да.
Трюдо испугался. Убежал из своего дома в Оттаве, в неизвестном направлении, где-то его скрывают, потому что вот он говорит в целях безопасности.
Да, и дал пресс-конференцию на фоне какой-то двери странной. Так.
Вот. А мэр Оттавы, столицы Канады, говорит, что ситуация в городе из-за протестов дальнобойщиков вышла из-под контроля. Ну, еще бы. Политолога Александра Асафова по поводу этих событий давайте послушаем.
Так или иначе, когда ограничения задевают чьи-то экономические интересы, в случае дальнобойщиков это очевидно так, мы знаем, да, про там пробки, там про трансграничные эти проверки, но вот они, соответственно, эту тему подхватывают, но это не означает, что они ее там до конца во всей глубине разделяют. Геномные изменения, да, и прочее, вот это бред коронавирусный.
То есть говорят, ну, подождите, почему маргинальное меньшинство? Это же не какие-то антиваксеры, не говорят там про вселение геномов или еще что-то.
Нет,
почему?
Да-да, вот. Если люди не хотят по каким-то причинам делать вакцину, они уже считаются маргиналами, просто уже почти не людьми. Да,
это по мнению Трюдо,
уродами,
не по моему.
Да, уродами, недостойными, в общем, ничего хорошего.
Получается, да. Что так. Но что касается Трюдо, он не только не изменил предписание, но и сбежал, обозвал дальнобойщиков, сбежал, сейчас находится в неизвестном месте, ну, как сбежал, по-прежнему он, конечно, руководитель государства, да? Ну, такой, неизвестно, где находится. И я подумал, почему Трюдо так себя ведет? Он же, ну, обычно всегда там говорят, ой, скоро выборы, все дела. Да на самом деле, оказывается, выборы в Канаде состоялись в сентябре 2021 года.
То есть он еще свеженький.
По меньшей мере, до 2023 года никаких выборов в Канаде не предполагается. То есть он, ну, вряд ли как-то связан какими-то обязательствами, потому что непонятно, что там будет до 2023 года. А сейчас вот эти протесты не утихают. А по поводу судебных решений, почему я в прошедшем времени говорил, что сигналили. Так суд еще и запретил сигналить в Оттаве дальнобойщикам.
Вот еще что.
Самый гуманный в мире суд. На Западе все хорошо, там все можно, там свобода слова, ни маргинальных меньшинств нет, поэтому суд запретил сигналить, потому что это мешает жителям Оттавы. Вот так. То есть, ну, посигналили и хватит. Вот такие дела.
Да, людей, конечно, там действительно немало. Кстати, к дальнобойщикам, так сказать, ну, mm-hmm. я видел это своими глазами, ну, так сказать, естественно, с помощью экрана, там присоединяются просто горожане разных совершенно крупных населенных пунктов, то есть mm-hmm. это такая довольно большая история, политические уже, кстати, требования есть, в том числе связанные с отставкой того самого Джастина Трюдо, о котором говорил обозреватель радио «Спутник» Евгений Майструк, да, посетивший студию с совершенно блестящим обзором главных событий.
Mm-hmm.